Алексей Ковтунов, Олег Сапфир. Идеальный мир для лекаря. Книга 11. Глава 1.
Думай, думай давай. Да отстань ты, и так думаю.
Двое купцов усиленно размышляли над тем, где им срочно найти рабов. Как-никак, а такого огромного спроса пока еще не было. Да, покупали воинов или красивых женщин, но чтоб целыми семьями, такого еще не бывало. И потому торговцы рабами понимали, что это редкий шанс сорвать быстро большой куш, заработав буквально за один день целое состояние, чтобы обеспечить себе безбедную старость.
«Может, возьмем наших боевых рабов и приведем их как мирных?» — предложил один из них.
«Да. И сколько мы успеем так быстро собрать? Да и знаешь ты, есть ли поблизости деревни, которые не под защитой феодала?»
— отмахнулся второй.
«Нет, нужен вариант другой».
«Хотя бы пару десятков соберем, продадим, все же выгода»,
— обиженно проговорил тот.
«А у меня есть идея получше», —
подскочил купец, и его лицо растянулось в довольной улыбке.
«Пойдем-ка мы к ростовщикам».
«Да ты просто гений!» —
воскликнул второй, и они сразу направились к выходу. Жизнь горожан тяжела. В последнее время их обложили немалым количеством налогов, потому многим приходится едва сводить концы с концами. И часто люди берут взаймы у ростовщиков под залог себя. А так как ситуация в лучшую сторону не меняется, то нередко случаются просрочки по платежам. Хотя даже сами ростовщики не прочь простить пару просрочек за увеличение процентной ставки. Вот только все равно главное для них — это выгода. А купцы смогли предложить взаимовыгодное соглашение, так что вскоре почти все долги в городе были выкуплены. И спустя еще пару часов в распоряжении обедневших, но все равно довольных работорговцев, было уже 600 человек. Те, кто не смогли вовремя расплатиться с долгами и зачастую их семьи. В большинстве своем они не сопротивлялись. Все же эти люди сами понимали ответственность за свои решения и осознавали, что рано или поздно их ждет участь раба. Кто-то выпрашивал дополнительную отсрочку, но купцы были непреклонны. Они уже нашли покупателя и прознали, где тот собирает купленных рабов. Так что, собрав всех вместе, работорговцы направились к огороженной территории здания склада. Одно из немногих мест, принадлежащих мессиру, что этой ночью не тронули черные стражи. Встретил их уже знакомый Безликий. С разницей лишь в том, что теперь на нем была другая одежда. Но оно и не мудрено. В прошлый раз он распугал всех покупателей на рынке своим видом. Окровавленное тряпье, рассеченное во многих местах, смотрится как минимум страшно, особенно на могучем создании мастера плоти.
«Господин Безликий, мы слышали, что вам требуются рабы. Вот это последняя партия, все, что удалось собрать», —
поклонился один из купцов.
«Но достать их было сложно, потому, простите, цена чуть выше. Совсем немного».
Он с опаской посмотрел на руку Безликого, но на этот раз она не легла на меч, и купец облегченно выдохнул. Слуга мессира пару секунд постоял на месте, после чего отошел в сторону, пропуская рабов на свою территорию, тогда как купцов жестом попросил остаться на месте. В это время к нему на плечо сел голубь и стал внимательно изучать каждого проходящего мимо него раба.
«Ур!»
— остановил он крылом одного из них. Мужчину довольно высокого и худощавого, с пышными кудрявыми волосами. Правда, за волосами тут особо не следил, и про таких обычно говорят «с гнездом на голове».
«Ур! Ур!»
Пернатый непонятно откуда достал несколько золотых монет и бросил их одному из купцов, указав на этого раба. Те посмотрели на голубя, затем на Безликого, но тот лишь пожал плечами.
«Да, пожалуйста, господин голубь».
Купец тоже пожал плечами.
«Забирайте, он ваш».
«Ур, ур»,
кивнул пернатый и, взмахнув крыльями, пересел на пышную шевелюру своего раба, принявшись клювом заплетать тому волосы. Так, чтобы было тепло и удобно сидеть.
«Ур-ур-ур!»
— указал он, куда нужно идти, и удивленный раб отправился в заданном направлении. А когда последний невольник зашел в здание, Безликий передал мешок с золотом работорговцам и все так же молча закрыл перед ними двери.
«Ну, пересчитай!»
— с азартом во взгляде предложил один из них, но другой лишь помотал головой и поспешил спрятать деньги.
посреди улицы? Ты что, сдурел? Вернемся в кабинет, там будем делить и подсчитывать».
Мужчины спешно удалились, а Безликий так и остался стоять на месте. Он понимал, что из-за его действий пострадало немало людей. Эти должники могли бы остаться дома, не лишиться своей свободы и продолжать жить дальше в своем городе. Но также он понимал, что скоро здесь будет не так спокойно. Да и на новом месте им будет намного лучше.
«Так, смотри»,
— подозвала к себе Кира и указала на собравшуюся толпу людей.
«Для тебя есть задание. Предупреди каждого из них, что сегодня вечером или ночью, когда я подам сигнал, они будут должны выдвигаться на телегах в указанные координаты».
Сунула ему бумаги в руки.
«Все, без исключения. Нужно будет выносить и грузить все в телеги, и делать это надо быстро».
«Понял»,
— кивнул Кир, хотя, судя по его виду, он ничего не понял. Большую часть дня я выслушал доклады голубей и внимательно изучал сложившуюся картину в городе. Все должно получиться, и, возможно, даже лучше, чем ожидалось. Так что именно сегодня я стану значительно богаче и при этом уничтожу одного из врагов моего мира. Можно было подумать, что я напрасно пристаю к этим лордам, баронам и прочему местному сброду, но это не так. Эти люди все поголовно настроены против моего нового мира и при первой возможности готовы отправить свои войска на его разграбление. Потому после моих действий в будущем у иномирцев будет попросту меньше сил, что позволит сохранить множество жизней. Еще есть один момент, который я даже не знаю, как решить. Кир довольно полезный парень, и изначально я собирался взять его с собой. Вот только с каждым днем все четче осознаю, что так было бы неправильно.
«Закончил?»
В комнату зашел мой переговорщик и утвердительно кивнул.
«Да, господин. Люди готовы, вот только... Вы уверены, что именно такой знак должен послужить сигналом к началу действия?»
«Уверен», — кивнул. «А что? Знак оригинальный, его ни с чем не спутаешь, и люди точно поймут, что пора, как только его увидят».
«У меня к тебе есть еще один вопрос».
«Слушаю, господин».
Я указал ему на стул, и он присел напротив меня.
«Расскажи мне, откуда ты и как оказался здесь?»
Посмотрел на него, а тот попытался улыбнуться, но вышло так себе.
«Ой, господин, это слишком скучная история»,
— махнул парень рукой.
«Не хочу сидеть тут и заставлять вас зевать своими унылыми рассказами».
Он посмотрел на мой рот и понял, что зевать я точно не буду. Все же рта у меня сейчас нет.
«Я не это хотел сказать».
«Мне плевать, рассказывай». Тон мой стал требовательный, и Кир понял, что выбора у него нет. А так как у нас ментальная связь, он понимает, что соврать не получится. И пусть ворошить прошлое он совершенно не хотел, видно, что эти воспоминания отзываются болью в его сердце. Но я все равно продолжил требовать подробностей. Нужно было понять, отпустить его сейчас или же взять к себе на службу.
«Я из города Гарен и попал в рабство недавно. Мы с сестрой после смерти отца устроились на его прежнее место работы. Так что служили в доме одного богатого купца. Я работал дворецким, а сестра убиралась в комнатах по мере возможностей»,
— вздохнул он.
«Но в какой-то момент между моим прежним господином и его соседом возникла стычка, в ходе которой в особняк ворвались воины».
История и правда вполне себе рядовая, за исключением того, что во время захвата особняка Киру пришлось защищать свою сестру. Она понравилась одному из воинов, и прежде чем тот успел утащить ее в отдельную комнату, парень заколол его в спину. Соседи в итоге помирились. Подобные стычки происходили уже не раз. Вот только Кир уже убил воина, и ему пришлось расплатиться своей свободой за этот проступок. Бывший наниматель сам отдал его в качестве раба. Потом парня перепродали, и так он оказался на рынке.
«То есть ты в рабах уже пару месяцев?» — уточнил я.
«Нет, примерно полгода»,
— вздохнул тот.
«Меня уже покупали, но потом та семья, когда в городе стало неспокойно, распродала все свое имущество, и меня в том числе. Так что вы ему, можно сказать, второй владелец».
«И как? Скучаешь по своей сестре?» Тот поднял на меня взгляд и вздохнул.
«Это не имеет никакого значения. Вся моя жизнь и родные уже в прошлом».
«И что, даже не питаешь никаких надежд вернуться?» Удивился я. А тот в ответ лишь криво улыбнулся.
«Заклинания ментальной связи не возвращаются. Оно на всю жизнь, избавиться от него невозможно.
«Щелк!» Я щелкнул пальцами, и он замолчал, так как почувствовал, что наша ментальная связь разорвалась.
«А что? Не самая сложная печать, и сломать ее довольно просто»,
тогда как Кира эта новость поразила до глубины души.
«Ага, немного прогадал. Теперь я не могу с ним общаться, как прежде».
«Но как?»
— недоумевал парнек.
«Что это значит?»
Я же молча протянул ему свиток. Арабский договор, уничтожив который, Кир сможет вернуть себе свободу. Он взял свиток, но так и замер с ним в руках, не понимая, что я хочу этим сказать. Думает, что это ловушка, и стоит ему развернуться, как я ударю ему в спину клинком.
Хотя что за бред? Я и так могу ударить. Какой смысл мне выдумывать что-то подобное?
Ладно, нужно привести его в чувство.
«Ай»,
— помотал я головой, возвращая свой вид. Теперь Кир выглядел еще более растерянным и ошарашенным. Ведь Безликий перед ним превратился в обычного человека, а такое, по идее, невозможно.
«Ну что, так понятнее»,
— заговорил я на своем языке, окончательно повергая бедолагу в шок.
«Ты свободен, и у тебя есть пара часов, чтобы покинуть город. В противном случае выбраться не выйдет».
«Иномирец?»
— ошарашенно пролепетал Кир.
«Угадал!»
— я улыбнулся ему и похлопал по плечу.
«Беги, времени мало».
«Спасибо».
Голос его задрожал, а руки сильнее сжали свиток.
«Я так понимаю, после этого вечера от города мало что останется?»
«От города что-то останется, а вот правителей вряд ли», — кивнул ему. «А теперь беги к своей семье и возьми мешочек с золотом. На первое время должно хватить. Начни новую жизнь».
Кир поклонился и, разорвав арабский контракт, рванул прочь со всех ног. «Надеюсь, все у него будет в порядке, и он успеет убраться отсюда. Конечно, я хотел бы взять его с собой, и он мог бы быть хорошим слугой, но у меня была с ним связь, и поэтому я чувствовал, что душой он где-то в другом месте, так что добиться от него искренней верности мне бы все равно не удалось. А разделять семьи ради своей выгоды не в моих правилах. Ладно, пора заниматься делами. Облик Безликого мне понадобится чуть позже, потому соответствующую одежду я уложил в заплечную сумку, а на себя надел типичную форму стражника. Взял копье, накинул на плечо арбалет и отправился устраивать очередную провокацию. На выходе меня встретила толпа людей, множество телег, что готовились к отправке. Все просто молча проводили меня взглядом, не понимая, куда делся тот Безликий. Как раз к ним, кстати, и отправился. В городе есть одно здание, на которое стражи не рискнули напасть. Чем-то похоже на бойцовскую арену для проведения показательных сражений. Но ее немного перестроили, и теперь на месте трибун расположились компактные домики. Тренировочная база Безликих. Здесь из новобранцев, недавно преобразованных мастером плоти, создают самые настоящие машины смерти. Ну как машины? Двое Безликих, что стояли при входе, легко умерли от попадания в голову заряженного арбалетного болта. Церемониться я не собираюсь, потому шел быстро, не привлекая лишнего внимания и стреляя всегда точно в лоб. Никто посторонний этого не увидел, ведь с наступлением темноты город словно вымер. Никто не хочет показаться на улице. Все понимают, насколько напряженная обстановка здесь повсюду. Убьют и даже не заметят. Зайдя внутрь, встретился с еще тремя бойцами и также быстро перестрелял их всех по одному. Артефакты не помогут против моей магии, а заложенное в болт заклинание позволяет отключать сильнейшую их регенерацию. Да и смерть наступает практически мгновенно. Голубь остался выковыривать из трупов болты, а я двинулся дальше, устраняя на своем пути все больше целей. Пернатый уже изучил это здание, потому я точно знал, куда мне нужно идти. И уже через 5 минут оказался на одном из балкончиков, которые вели прямо на тренировочную площадку. Тренируются, сволочи. 300 человек отрабатывали удары, били друг друга деревянными мечами, учились отбивать атаки, и за всем этим присматривали командиры. Не знаю, какая там градация власти среди Безликих, ведь я раньше видел только нескольких из них, различающихся по одежде. А эти двое стояли в дорогих доспехах с золотистыми узорами, и таких я видел лишь на экране во время голубиной разведки. Определить, кто из этих командиров старше, а кто младше, не составило большого труда. Фон силы слишком различается, тогда как доспехи на них почти одинаковые, за исключением разницы в узорах на наплечниках. Меня не заметили, ведь я стоял далеко от края, в тени. Да и освещение тут слабое, что тоже играет мне на руку.